Проза Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин. Араб Петра Великого. Читает заслуженный артист России Александр Лазарев-младший. Третья серия.
В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем много. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами. Он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя Полтавского, могучего и грозного преобразователя России. После обеда государь по русскому обыкновению пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытство, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем, некоторые из особ, приближенных к государю, собрались во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меньшикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился. Князя Якова Долгорукова, крутого советника Петра. Ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом. Молодого Рогузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказаниями. Государь вышел часа через два. «Посмотрим, — сказал он Ибрагиму, — не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску, доступай за мной». Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончании трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагим: «Уж поздно, ты, я чай, устал. Ночую здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу». Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге. Он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня Д. первый раз после разлуки не была во весь день единственной его мыслью. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностью и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. Всем расположением духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж, в объятия милой графини. Глава 3. На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякий по-своему старался обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку, Шереметьев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать. Всему последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил приглашение, по крайней мере, на целый месяц. Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные, следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видал Петра в сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные вопросы законодательства, в адмиралтейской коллегии, утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гаврилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения, рассматривающего переводы иностранных публицистов или посещающего фабрику купца, рабочий ремесленник и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее ему было удалить от себя другое милое воспоминание. Часто думал он о графине Д, воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние. Но иногда мысль ужасная стесняла его грудь. Россия небольшого света, новая связь, другой счастливец. Он содрогался. Ревность начинала бурлить в африканской его крови. Горячие слезы готовы были течь по его черному лицу. Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке. Ибрагим с живостью обратился, и молодой Корсаков, которого он оставил в Париже в вихре большого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сей час только приехал», — сказал Корсаков, — «и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоем отсутствии. Графиня Д. велела звать тебя непременно. И вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. «Как я рад, — продолжал Корсаков, — что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге. Что здесь делают, чем занимаются? Кто твой портной? Заведена ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу, — сказал он, — что тебе теперь не до меня. Ну, в другое время наговоримся досыта. Еду представляться государю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбежал из комнаты. Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости. «Ты говоришь, — писала она, — что мое спокойствие дороже тебе всего на свете. Ибрагим, если бы это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтобы я тебя не удержала? Будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом». Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь. Ибрагим 20 раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь об графине и собрался ехать в Адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова. Но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять. Он уже представлялся государю и по своему обыкновению казался очень собой доволен. «Entre nous», — сказал он Ибрагиму, — «государь пристранный человек. Вообрази, что я застал его в какой-то холостяной фуфайке на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольного места, чтобы сделать приличный реверанс. Совершенно замешался, что отроду со мной не случалось. Однако же государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен вкусом и щегольством моего наряда. По крайней мере, он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенно чужестранец. Во время 6-летнего отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкновения. Пожалуйста, будь моим ментором, заезжай за мной и представь меня. Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету более для него занимательному.
Ну, что, графиня Д?
Графиня? Ну, она, разумеется, сначала была очень огорчена твоим отъездом. Потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника. Знаешь кого? Длинного маркиза Р. Ну что ж ты, вытаращил свои арабские белки? Или все это тебе кажется странным? Разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской? Подумай об этом хорошенько, а я пойду отдохну с дороги. Не забудь же за мной заехать. Какие чувства наполнили душу Ибрагима? Ревность? Бешенство? Отчаяние? Нет. Но глубокое стесненное уныние. Он повторял себе: «Это я предвидел. Это должно было случиться». Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное. Государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым. Корсаков сидел в шлафарке, читая французскую книгу. «Так рано», — сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй», — отвечал тот, — «уж половина шестого, мы опоздаем. Скорее одевайся и поедем». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи, люди сбежались, он стал поспешно одеваться. Французский камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, сшитый блестками. В передней наскоро пудрили парик, его принесли. Корсаков всунул в него стриженную головку, потребовал шпагу и перчатки, раз 10 перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежьи шубы, и они поехали в Зимний дворец.